вечер, друзья. Наша сегодняшняя программа посвящена вашим письмам и заявкам. Но вначале, как обычно, давайте покрутим рулетку истории, которая почему-то вспять никак не поворачивается, и посмотрим, что же происходило на прошлой неделе в разные годы. 18 апреля. В 81 году в этот день было объявлено о распуске группы Yes, просуществовавшей 13 лет. Ее основатели, басист Крис Сквайр и певец Джон Андерсон, встретились в 68 году в одном из лондонских пабов за кружкой пива. Группа выпустила за свою творческую жизнь 11 долгоиграющих пластинок. 19 апреля. В 67 году Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр на правах партнеров учредили организацию The Beatles Company. Не знали тогда друзья и не гадали, что через 3 года им придется эту компанию расформировать и делить все по суду. 19 апреля, также день рождения в 42 году в Ньюкасле, органиста и пианиста Алана Прайса. Прайс играл в группе Animals, а впоследствии писал песни для театра и кино. Советским зрителям он знаком по фильму «О, счастливчик». 21 апреля. Первая встреча в 63 году между Beatles и Rolling Stones. Stones выступали тогда в лондонском клубе Crow Daddy Club и вдруг увидели в конце зала 4 парня в одинаковых черных кожаных пальто. «Ёк-макарёк», — сказали себе Rolling Stones, — «это же ребята из Beatles». После выступления состоялась встреча с дружескими возлияниями. Так начиналась дружба замечательных людей. 21 апреля также день рождения американского певца Игги Попа. Его имя, пожалуй, лучше звучит в именительном падеже. Игги Поп, а по удостоверению личности Джеймс Джуэль Остербург, родился в городе Анн-Харбор, штат Мичиган, в 47 году. 22 апреля. В этот знаменательный день, в 69 году, Джон Уинстон Леннон стал Джоном Оно Ленноном, сменив свое отчество на «жонство», иначе ты никак и не назовешь. Торжественная церемония состоялась на крыше штаб-квартиры фирмы Apple в Лондоне. В 81 году в этот день гитарист Эрик Клаптон попал в автокатастрофу и с побитой челюстью и с трещинами в ребрах был доставлен в больницу, из которой он выписался всего за 2 дня до этого с вылеченной язвой желудка. 24 апреля. В этот день, в 72 году, на острове Лонг-Айленд, что в Нью-Йорке, в концертном зале Нассау Колосиум стали продавать билеты на концерт английской группы Джетро Талл. Началась давка, человек 10 вынесли из толпы без сознания, имелись пострадавшие. «Ну и что?» — спросите вы. «Да в общем, ничего. Это вот американцам в диковинку, это они занесли в историю. А в другом каком месте на подобное внимание бы никто не обратил». Ну, на этом урок-хронику заканчиваем и переходим к вашим письмам и заявкам. Первая заявка от Игоря, который раньше жил в Ленинграде, а теперь переехал на постоянное место жительства в город Лозанну, Швейцария. Там он сейчас учится в институте. Раньше он был слушателем нашей поп-программы, и вот недавно, приехав на побывку в Лондон, зашел к нам в гости. Заочно мы были знакомы с ним давно. Думаю, и вам его громкая шахматная фамилия известна. А вот свиделись впервые. Но, впрочем, не в этом дело. Остались у него в Питере друзья, подруги, и вот для ленинградской девушки Оли попросил Игорь проиграть песню. «Принимай, Оля, наш лозанско-лондонский привет». Pick up the phone, подними телефонную трубку. Песня исполнена для ленинградской девушки от лозанца Игоря. А вот письмо из Минска от Георгия. Жора пишет. «Здравствуй, Всеволод. Я бы не писал тебе, но уж очень мне хочется поделиться с тобой мнением по поводу того, как ты ведешь передачи, и почему ты иногда раздражаешь слушателей, желающих насладиться новыми шедеврами поп-музыки, но получающих вместе с информацией о деятельности известных эстрадных групп солидную порцию антисоветской болтушки, выдержанной в духе знаменитой фултоновской говорильни господина Черчилля. Могу сделать тебе комплимент. По технике пропаганды ты да твои коллеги вроде А. Гольдберга давно обскакали и старого Уинстона, и небезызвестного доктора Геббельса, и многих других классиков идеологических диверсий и пропагандной войны. В общем, мой тебе совет – брось прикидываться шлангом, поменьше болтай, то же самое передай своим коллегам, а давай побольше музыки, и все будут довольны. Если ты, Сева, правильно меня понял и не в обиде за это послание, выполни мою заявку. Давай что-нибудь из Queen». Угадайки твои я не отгадываю, потому что вообще-то поп-музыкой не особенно интересуюсь и не знаю почти никаких ансамблей. Я больше слушаю не музыку, а что ты говоришь, и иногда меня твоя болтовня раздражает. Бить тебя некому, Сева. Я тебя, Жора, очень понимаю хорошо. Моя болтовня и меня самого тоже раздражает, поэтому ни слова больше. Слушай свою заявку, группу Queen. Мустафа, группа Queens, долгоиграющие пластинки джаз, заявка Георгия из города Минска. А вот еще одно письмо из Минска, автор его Вадим пишет. «Здравствуйте, Всеволод Новгородцев, в кавычках. Не думал вам писать второй раз, да приходится. Вы, прочитав мое письмо в эфире, злостно исказили его смысл, представив в извращенном виде мое гневное осуждение всей вашей деятельности. Да вы и не могли поступить иначе. Ведь вам очень неприятно, что к вам приходят письма только такие гневные, как мое. Вот вы и перевернули все с ног на голову. Оказывается, песня «If you can't hurry love» — «Нельзя торопить любовь» — ответ на угадайку. А песня группы «Loving Spoonful» — заявка. Хотелось бы вам, чтобы вам поверили, присылали хвалебные письма, а тут выходит не по-вашему. Спасибо вам, мистер Новгородцев, что вы своей ложью открываете нам глаза на истинный смысл и цели ваших передач. У лжи, как известно, короткие ноги. Прощай, мистер диск-джокей». Сюр какой-то. Что тут правда, что тут ложь, никогда не разберешь. Поневоле вспоминается изречение древних греков. Лучше правдивая ложь, чем лживая правда. Далеко вперед смотрели греки, ведь газет тогда еще не было. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be all right. And babe,
Don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, even in the city, back of my neck, getting dirty and gritty. Been down, isn't it a pity, doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, harder than a match.
In the city, лето в городе, группа Loving Spoonful, заявка минчанина Вадима. В одной из недавних программ по письмам было послание Коли из города Белгорода, в котором он писал, что его друзья провели анкету среди молодежи в клубе железнодорожников, что молодежи нравится группа Deep Purple, что ценят они музыку в чистом виде, а мода, реклама и прочее, что, по их мнению, сопряжено с творчеством новой волны, их не волнует. Точка зрения, конечно, заслуживающая уважения, но спорная. В данном случае уважение наше, а спорные доводы высказаны в письме киевлянина Жене. Начинает Женя, правда, издалека. «Сева Физкульт, привет! Наконец принялся писать тебе. А писать тебе, это, как ты понимаешь, непременно писать кому-то в чайник. Итак, лед тронулся. Я по-прежнему слушаю программу поп-музыки имени Сева Новгородцева, и по-прежнему интерес не угасает. Даже наоборот, всегда ждешь, и не столько блюда, сколько соус». Конечно, загвоздки можно найти у каждого, и каждому порой не мешает подсыпать в клизму граммофонных иголок, дабы нюх не терял. Но ты у нас единственный, всеволновый и обширный гигант радиодиверсий из-за океана ничего противопоставить, увы, не может. И вообще, кто может сравниться с Матильдой моей? Ну а в самом деле не говорят же литературная передача Голомштока или политдивертисменты Зорина. Правда, дедушка Гольдберг мог бы потягаться. Даже не скажешь музыкальный киоск Эллы Беляевой, хоть она, как известно, больше 10 лет кокетничает на экране телевизоров. Ну да ладно. Белгородец Николай пишет новгородцу Севе. Он называет себя рокером старой гвардии. Сетует на то, что мало пускаешь на Русь рока. Поет многое лето Deep Purple славным ребятам. Покушается на вкусы британских девчат и парней и так далее. Представь себе, Коля, я тоже имею полное право отнести себя к так называемым соцрокерам, хотя в том капиталистическом лагере, видимо, в это слово вкладывают иной смысл. Не серчай, Коля, но ты зря покусился на Rolling Stones. Они были очень популярны на Руси в годы 65 и 67. Но, собственно, дело не в этом. Ты говоришь, что провел в своем железнодорожном клубе анкету, что, мол, 90% или сколько там молодежи проголосовали руками и ногами за Deep Purple. Ну и что? При нашем свободном доступе к рок-музыке это и не удивительно. Уверен, что половина твоих опрошенных, кроме звучного Deep Purple, ничего не назовут. Но ты с братьями и другое дело. Это даже странно, когда все так единодушно голосуют за них. Подозрительно, батенька? Скажи, а бурные и продолжительные аплодисменты были? Ведь истина не в Боге, а в вере. Как человеку мне нравится Deep Purple, но как гражданин я за плюрализм в музыке. И по что тебе дались творческие коллективы третьей, то бишь новой волны? Не замай их, Коля. Они ведь кому-то по душе, коли их заказывают. Не брецай гребешком, отечественный ты наш рокер, Коля. Под него нынче не подстрижешь всех а-ля Deep Purple. Однако, если сказать по правде, твоя безапелляционность опасна, ибо она навязчива. Одному картоха нравится, другому баранки, третьему земляничка на спирту. Кесарю — кесарева, а слесарю — слесарева. А потом о содержании. Там на Западе, мол, реклама и прочее, а тут мы музыку получаем в чистом виде. Интересно, много ли ты получаешь в чистом виде содержания? И еще. В нашем соцрокерстве ощущается определенная ностальгия по отроческой бездумности, по атрибутам юношеской суеты. Белгородцы вопрошают, питерцы, а питерцы всегда петроградцы, они молодцы, мало спят, мало вопрошают. В письме Жене хотелось бы отметить одно важное положение. Безапелляционность опасна. Действительно, опасна она во всех сферах жизни. В политике, в экономике, в искусстве, в науке. Вот каких-нибудь лет 30 назад кибернетику громогласно объявляли буржуазной лженаукой. А теперь? Без нее ни туда, ни сюда. Шостакович и Прокофьева обвиняли в том, что у них сумбур вместо музыки. Сегодня они мировые классики. Потом лет 15 джаз было не велено пущать, потом за рок принялись. В общем, не мне вам рассказывать. Вывод какой? Терпимость, уважение к чужому мнению, либерализм способствуют движению вперед. Они – суть прогресса. Нетерпимость, безапелляционность, диктатура приводят к застою, а стало быть, по сути своей, они реакционны. Поскольку все мы товарищи за прогресс, то давайте друг друга уважать и в споре проявлять терпимость. Как говорят в Одессе, конец концом, мы же все культурные люди между собой. Нашу дискуссию хотелось бы продолжить в музыкальном плане. Предлагаю вам послушать запись череповецкой группы «Рок-Сентябрь», случайно попавшей ко мне. Заранее приношу извинения музыкантам за то, что проигрываю ленту без их ведома и разрешения. Итак, группа «Рок-Сентябрь». Песня «Манекен» в исполнении группы «Рок-Сентябрь».
К сожалению, мы можем проиграть больше из композиции, может быть, проиграем побольше на будущей неделе. А вот большое письмо из Ленинграда, которое мне хотелось бы прочесть полностью. Уважаемый Чеблок, здравствуй. Пишет тебе Валера Парень, Петербург. Благодарим тебя за радость передачи от 11 марта, в которой ты посвятил несколько минут нашей христианской группе. Что особенно важно, мы получили кучу писем от молодежи из разных мест Советского Союза. В этих письмах проявлен особый интерес к нам не только как к музыкантам, но и как к христианам. Мы просим зачитать это письмо к тем, кто не смог по каким-то причинам добраться до нас письменно. Дорогие друзья, мы получили много писем, которых нас просили рассказать о нашей рок-музыке. В этот трудный для нашей группы период. Но что сказать о группе? Нас 7 человек, и все мы серьезно верующие. Мы с Сережей относимся к баптизму, остальные к православию, к культуранству и так далее. Хотя члены группы собраны из различных религиозных конфессий, у нас нет разделений. Не религии, а Иисусу Христу. И поэтому нет нужды называться католиками, православными или баптистами. Мы просто христиане. И посвятили свою жизнь служению Богу. Ведь Бог один, и посредник между Богом и человеком – Христос, и одно учение – Библия. Все мы музыканты-самоучки, любящие современную музыку, особенно хард-рок, хэви-метал. А насчет трудностей у нас их хоть отбавляй. Арендовали во время записи помещения в разных местах, а также аппаратуру, инструменты, записывались мы тайно от властей, чтобы довести дело до конца. Причем записывались поодиночке, так и не проиграв программу совместно. Поэтому к вам просьба, не судите нас слишком строго. И мы благодарим всемогущего Бога, что Он помог нам записать нашу программу до конца. И на двух языках, русском и английском, так как наша цель – протрубить всем о Христе грядущем. В открытый бой из всей нашей команды вышли только мы с Сережей, чтобы не поставить под удар остальных, так как уже чувствуется давление со стороны властей. И вот примеры. Чтобы в Москве не узнали о наших официальных обращениях с просьбой выступать, 17 января с моего почтового отделения были конфискованы письма в президиум, которые я посылал заказным. Когда мы узнали об этом, то решили поехать в Москву. отпечатали опять эти письма, взяли 3 кассеты с нашей музыкой, но на вокзале 24 января нас задержали и все это изъяли. Где-то 28 января мы с большим трудом, так как за нами была большая слежка, через друзей все-таки отправили обращение. И в этот день меня вызвали к уполномоченному по религиозным делам в Ленинграде Кирову Николаю Николаевичу. Где он, в присутствии сотрудника КГБ, наотрез отказал в нашей просьбе как представитель власти. А гобист сказал: «Хотите выступать? Тогда не пойте о Боге, и мы вас продвинем». Но он, видимо, не понимает, что мы христиане, и что наша цель не себя прославлять, а нашего Спасителя Иисуса, и нести Евангелие нашему народу, так как жить без Бога равносильно той старухе по Пушкину, которая так и осталась с разбитым корытом. А жизнь в гармонии с Творцом полна истинного счастья, независимо от обстоятельств. Потом еще была у нас встреча с другим сотрудником КГБ, который задержал нас руками милиции на Московском вокзале и в присутствии уполномоченного Кирова НН начал стращать нас, сказав, что мы сделаем вас диссидентами, а ваши дети, а у нас их 2, и ваши жены будут самыми несчастными людьми. Потом меня начинают таскать в военкомат Выборгского района и дают направление на медкомиссию, чтобы забрать якобы на сборы. На медкомиссии после всех врачей меня бракует психиатр с невропатологом, выписав после 1,5-часовой беседы направление в психдиспансер того же Выборгского района при больнице Скворцова-Степанова. В направлении были написаны слова о том, что я верю в божественную премудрость и так далее. Направление это я, конечно, переправил на Запад, так как в таких обстоятельствах надо фиксировать каждый свой шаг. А в диспансер предъявил другую бумажку, где психиатрам были написаны 3 слова «Направлен в ПНД». В психдиспансере я обратился к дежурному доктору Масловой, с которой мы хорошо поговорили, и она уже хотела написать, что я абсолютно здоров, но вдруг задумалась о нашей международной поддержке, о которой я чуть заикнулся, упомянув в разговоре вопрос о нашей группе, и, сообразив, в чем дело, сказала: «Подождите меня минуточку в коридоре, так как я это одна решить не могу». Я подождал примерно с часок, и меня пригласили в другой кабинет, где встретили меня уже 3 доктора вместе с Масловой. В этом кабинете я пробыл 5 минут, и разговора, естественно, никакого не получилось, потому что смотрели они на меня, как на абсолютного идиота. Спектакль этот изрядно меня взволновал, и в конце его, по всей видимости, главврач сказала: «Валерий, в военкомате больше не показывайся, тебе делать нечего, и мы решили, что ты должен пройти стационарное обследование, так что жди». Я спросил, что ждать. «Жди, не волнуйся», — сказала она, — «там все поймешь». Я ушел, но мне все-таки удалось оставить им нашу кассету, которую они переписали и, по-видимому, которая им понравилась. И эта кассета была единственным моим защитником, чтобы меня не упрятали к психам. А то здесь, думаю, и международная поддержка не поможет. И вот вчера вечером ко мне домой пришел участковый милиционер, тот, который около 2 месяцев назад приглашал, если можно так выразиться, меня в военкомат, хотя повесток никаких не было. И он дает мне право выбора. Или он берет меня с собой на милицейскую машину, сажает меня до утра в КПЗ, где я покормлю, как он выразился, клопов, а на утро сдаст меня на принудительное обследование в психбольницу. Или я сам добровольно, по-хорошему, приду к 10 утра завтрашнего дня. Конечно, ехать в милицию на ночь и добровольно кормить клопов я не захотел. И он, поняв, что приду завтра утром, сам ушел. На утро я в психбольницу не пошел, так как научен горьким опытом. Ведь не случайно Господь Бог побудил меня написать обращение не только в Верховный Совет СССР, но и в международные инстанции. И тут я подумал, как все-таки хорошо быть с Богом, который дает в таких обстоятельствах терпение не только мне, но и моей прекрасной супруге Танечке, и моим дочкам Жанночке и Мариночке, и моему другу Сергею с его семьей, и всеми, кто уповает на Всевышнего.
Yeah. только горе на земле. Только в этом мире слез. Но на землю зло принес. Почему другом страдать?